Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях. К этому часу в Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 28, более 60 человек ранены. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. В российской столице проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России». В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. К месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на проведение митинга аннулировано, и оттеснили собравшихся с площади, задержав несколько человек, говорит представитель Ассоциации обманутых соинвесторов Дмитрий Корзыкин.
Это типичная такая провокация правительства Москвы в таком вот роде. То есть соглашение было подано правильно, текст соответствовал норме, закону о митингах. Милиция стала просто-напросто расталкивать. Люди стояли спокойно, обсуждали и чуть ли не дулом автомата в спину подталкивали. Все те обещания, все те указы, которые были выпущены московским правительством и, соответственно, правительством Московской области, они так и остались указами. То есть нашу проблему не решают. Мы хотели собрать подписи, отправить в Федеральную комиссию и, соответственно, президенту нашей страны с просьбой разобраться в данной ситуации и принять какие-то меры.
Заявил в интервью «Радио Свобода» участник митинга Дмитрий Корзыкин. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 28, более 60 человек ранены. При взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев. В самом Багдаде произошли не менее 5 взрывов, убито по меньшей мере 15 человек. На юге Ирака в Басре двое британских военнослужащих погибли при взрыве придорожной мины. В субботу вечером недалеко от города Баакуба были подорваны сразу несколько шиитских святынь. Пострадавших нет. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах, около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где было совершено более 50 вооруженных нападений, главным образом на полицейские участки и казармы. В городе разразилась настоящая война. Нападавшие использовали пулеметы и гранаты. Погибли по меньшей мере 30 человек, 19 из них – сотрудники полиции. Власти считают, что и нападения, и бунты организовала одна и та же крупная преступная группировка в ответ на перевод сотен заключенных в тюрьму строгого режима.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой принимают участие известные российские правозащитники, политологи и общественные деятели. С подробностями Михаил Соколов.
Открывая конференцию «Фашизм. Угроза будущему России», правозащитник Людмила Алексеева отметила, что сегодня власть не осознает опасности фашизма, а часто выдает за борьбу с ним преследование политических оппонентов. Социолог Борис Дубин сообщил, что от 52 до 60% опрошенных считает лозунг «Россия для русских» верным, а 42% требует железной руки. Власть не ставит своей целью развитие ксенофобии, но ее рост является системным свойством нынешнего режима, который находится в переходной стадии от левого авторитаризма правому, опирающемуся на фундаментализм, считает этнополитолог Эмиль Паин. Конференция «Фашизм. Угроза будущему России» приняла заявление, в котором подчеркнуто, что остановить фашистов можно только совместными усилиями гражданского общества и власти, а реальная альтернатива опасности нацизма – массовые гражданские действия. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Операция по подъему со дна Черного моря обломков и бортовых самописцев потерпевшего катастрофу аэробуса А-320 приостановлена из-за шторма. Специальные суда вынуждены были еще вчера вечером вернуться в порт. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены из-за непогоды. С подробностями Лада Леденева.
Сегодня погода по-прежнему не позволяет эльбрусским спасателям продолжить активные поиски без вести пропавших туристов. По словам руководителя спасательной операции Бориса Тилова, на воскресенье синоптики распространили штормовое предупреждение. Непогода продлится до 16 мая, и спасатели приняли решение сегодня вручную начать транспортировку тел семи погибших альпинистов, обнаруженных еще в четверг. Их доставят с высоты 5300 метров на ближайшую большую ровную площадку, откуда, возможно, смогут снять вездеходами.
Этот подход к ним надо подстраивать 3-4-5 сот, надо до них добираться. Там сплошной лед, столько надо места подготовить. А после этого уже, возможно, будут быстрее транспортировать. Нам мы сами заинтересованы, чтобы родителям сдать. По вертолету надо еще их пустить на ровное место, а вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Сообщил оперативный дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Напомню, две группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса самостоятельно вышел один из альпинистов-москвичей. 7 участников восхождения обнаружены погибшими. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В нескольких районах Грузии наводнения, затоплены сотни домов. После ливня горные реки вышли из берегов и снесли защитные дамбы. Затоплены тысячи гектаров посевов, выведены из строя пешеходные мосты, повреждены линии электропередач. Гибнет скот.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, добавив:
«Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем».
Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что страны, подобные Великобритании, Франции и Германии, считают, что они все еще живут в колониальную эпоху. В понедельник министры иностранных дел этих стран европейских обсудят на встрече в Брюсселе новые предложения по Ирану. Председатель Европейской комиссии Жозель Мануэль Баррозу считает, что Болгарию и Румынию следует как можно скорее принять в Евросоюз. Обе страны надеются, что во вторник на совещании лидеров ЕС в Брюсселе будет принято решение об их приеме в Евросоюз в будущем году. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой принимают участие известные российские правозащитники, политики и эксперты. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взяты в заложники.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Сталинская эпоха на российском экране. Полвека назад поэт Николай Глазков, кстати, автор термина «самиздат», написал такое четверостишие: «Я на мир взираю из-под столика. Век двадцатый, век необычайный. Чем эпоха интересней для историка, тем она для современника печальней». В свое время эти афористические строки часто цитировали, естественно, в самиздате. Теперь о печальной эпохе можно говорить открыто, печатать документы, писать книги, снимать кино. Для режиссера-историка наступила интереснейшая эпоха. Твори! Участники нашей сегодняшней программы – те самые режиссеры и литераторы, которых сталинская эра привлекла как художников, позволив выразить свое понимание времени. Мой первый собеседник – Владимир Бортко, автор киноверсий «Собачьего сердца», «Идиота» и, разумеется, нашумевших «Мастера и Маргариты». Владимир Владимирович, если к вам придет за советом молодой режиссер и спросит, как изображать сталинскую эпоху, какие вы ему советы дадите?
Прежде всего, не изображать жуткий и страшный режим, нависший свинцовым облаком над страной. Наоборот, я посоветовал бы ему изображать, так сказать, энтузиазм масс и очень тяжелую жизнь, но при этом, так сказать, блеск в глазах. Ибо, как мне кажется, заставить народ терпеть все это изо всех сил, переживать, практически невозможно, если он сам того не хочет.
А вот попутный сразу вопрос: а почему не хочет?
А почему не хочет? Он хотел. Я в этом совершенно убежден. Всякая власть от Бога, во-первых, сказана, это действительно так. Это действительно так. И появление Иосифа Виссарионовича совершенно не есть. Это, как мне кажется, опять же, то, что я говорю, видите, я как раз тот самый человек из народа, к которому вы обращаетесь. Это мои личные воззрения, они могут резко расходиться, как с вашей точки зрения, так и с точки зрения другой, противоположной стороны. Тем не менее, я считаю, что это востребованная власть в это время. Востребованная подавляющим большинством народа.
Давайте тогда договоримся о некоторых терминах. Что значит «востребованное народу»? В каком смысле востребовано?
Я вкладываю в это традиционно существующую в России тягу к единодержавию и мощной власти, которая, так сказать, своим отеческим крылом защищает, освещает и направляет. В данном случае, после революции 20-х годов и, в общем-то, унижения страны, которую, в общем-то, чувствовали все, это было просто необходимо. И они это получили. Ибо, еще раз повторяю, правильно написано в одной из замечательных книжек: «Всякая власть от Бога» — это правда.
Ну хорошо, раз всякая власть от Бога, то от Бога и власть, которая заботится, печется о своих гражданах, и власть, которая о них не печется. И та, и другая от Бога получается, раз всякая. Владимир Владимирович, но как же тогда быть с репрессиями? Если народом востребована жесткая власть, жесткая рука, то востребовано ли народом наказание?
Да, конечно, и это тоже востребовано. Тем более, я вам говорю, вот еще, то есть как человек в какой-то степени, конечно, прикоснувшийся к этому, два моих дедушки расстреляны просто. У меня во время Отечественной войны, как так случилось, никто не пострадал. Я имею в виду мировой войны, которая закончилась в 45-м году, потому что я появился в 46-м. А вот что касается репрессий, то их два дедушки не пережили, они оба расстреляны. Тем не менее, значит, я думаю, что репрессии как таковые, собственно, воспринимались народом. Я могу здесь ошибаться, еще раз говорю, вы позвали как раз человека, который ощущает это, я сказал бы, на уровне домыслов, догадок, а не точного знания. Вот эти домыслы, догадки, я понимаю, что это есть борьба царя за, так сказать, чистоту и за то, чтобы держать бояр в узде и, так сказать, как-то страшить народ. Чего, в общем, так сказать, в России происходило каждый раз.
Говорил Владимир Бортко. Удовлетворены ли вы тем, как сталинская эпоха показывается на нынешнем экране? Я задаю этот вопрос кинорежиссеру Владимиру Хотиненко.
Хрусталев был последним каким-то таким, я бы сказал, привет там, понимание Сталина вот с той базой, которую мы имели всегда, знаний о нем. То есть это какой-то, вот у меня такое ощущение, что это последний привет из прошлого о Сталине. А дальше все были какие-то довольно условные Сталины, картонные. Ну, о времени я имею в виду, не буквально Сталина, как портретное искусство, не портретное. Я имею в виду время, определенного запаха времени, каких-то реалий. А все остальные, вот то, что я после этого видел, честно говоря, они меня никак не затрагивали. Ни по передаче «Аромату». Что-то существенное потерялось. И знаете, не исключено, что потеряли актеры вот какую-то реальность, которую они несли с собой. Вот та ушла старая школа актеров. Может быть, отчасти и в этом причина.
Что, собственно говоря, потеряно? Чего вы не ощущаете на экране?
Ну, я это называю для себя ароматом времени. Это лица, это костюм, это воздух, это изображение. Масса каких-то едва уловимых компонентов, которые, может, связаны даже с твоими конкретными воспоминаниями. Фотографическая какая-то реальность. Эта подробность, она как-то исчезла из того времени. Есть некое подобие, есть некое приблизительное совершенно изображение, которое, имеет, может быть, право, но ощущение подлинности пропало. Которое я-то, даже я, достаточно все-таки еще молодой человек, я даже его помню, это ощущение того времени.
Но, скажем, перед вами аудитория студентов кинематографического института, которые хотят понять, что такое была эпоха Сталина, как, собственно, ее изображать, как подавать, как снимать. И вы стоите перед аудиторией и говорите, там, вот три важнейших совета по изображению этой эпохи. Это что было бы?
Три важнейших совета... Конечно же, это банальность, совершенно необходимо, это альбомы. Для начала они должны насмотреть фотографии. Потом, дал бы два совета, которые взаимоисключали бы друг друга. Один совет – это побольше узнать о том времени, а другой совет – попытаться его представить вот через какие-то вот именно фотографические образы. Именно через лица. Вы знаете, вот как в капле представить, вот умели китайские философы моря, океан, в капле воды, вот так же попытаться в капле представить вот этот океан, потому что стремиться буквально к достоверности, у них нет этой памяти генетической. Ну, как духи, как вот ароматы замешать, вот точные, вот только так изготовить это время.
А когда вы вспоминаете сталинскую эпоху, какой предмет, образ, не знаю, какой пейзаж вам кажется выражением этой эпохи, что стоит у вас перед мысленным взором?
У меня мои родители. Рубашка в полоску у отца со стегивающим воротничком. У меня все это в предметах. Такую кубанку он носил, например. мамино платье крепдышиновое, цветочек. И может быть, и запахи буквально, вот там, этот одеколон был «Красная Москва». И у меня лично из этого складывается. Ну, еще это букварь. Это вот, это еще для меня книжка «Букварь» с изображением Москвы, там, скажем, вот, Красной площади.
К мнению Владимира Хотиненко мы еще вернемся, а сейчас напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сталинская эпоха на кино и телеэкране. Один из самых заметных общественных резонансов последнего времени был связан с сериалом Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Как ваш фильм отразил сталинскую эпоху? Как вы интерпретируете главных героев Булгакова?
Есть некий мастер, который пишет книгу, роман о Понтии Пилате. Почему он пишет о Понтии Пилате, а не о чем-нибудь другом? Мне был чрезвычайно интересен этот вопрос. Почему, кто такой мастер, почти не называемый в романе? И в чем трагедия этого человека, который сидит в подвале и оттуда, так сказать, редко выходит? Вот если хотите, это имеет прямое непосредственное отношение к нашему с вами диалогу. Мне кажется, что трагедия этого человека не в том, что его загнали в этот подвал. Дело в другом, дело в гораздо более серьезном и болезненном. Дело в том, что он никак не корреспондируется, скажем, с тем, а он писатель, с тем, что происходит за окнами. В данном случае ему чрезвычайно тяжело. Он понимает, что он лишний здесь вообще. Вот это самая главная его трагедия и ужас его положения в этом. То, что его арестуют, это частный случай из его личной жизни. У него другой дороги, это нет. Это понятно совершенно. Почему между ним и Маргаритой происходит так называемая размолвка, там есть это в фильме, в книге на это обращают внимание не сильно, но тем не менее в фильме мы пытались это сделать. Да только потому, что существующая практически в золотой клетке Маргарита, вот, кстати сказать, живущая очень интересно. Она живет, вы знаете, в отдельном особняке в Москве, в центре Москвы, на отдельном этаже, в то время, когда, например, Берлиоз, по сути дела, извините, секретарь Союза писателей, я так понимаю, и, ну, то есть можно таковым его считать, и редактор «Толстого журнала» живет в коммунальной квартире. То есть уровень ее понятия. Знает ли она о том, что творится в стране? Да, знает, но для нее вот это вот знание, ну, как-то она умозрительна. Да, наверное, есть. И вся трагедия, вот эта не трагедия, а вот, например, здесь конфликт, небольшой конфликт мастера и Маргариты, происходящий между ними, основан на очень простой вещи, на том, что мастер понимает, что она, ты умрешь вместе, то есть ты погибнешь вместе со мной. И вдруг я произошел, только в этом дело? Да, только в этом. Дальше обнять, объятия, поцелуй, я приду завтра. На завтра, к сожалению, уже не было. Завтра его уже арестовали. Но мы сейчас говорим вот о чем. Значит, о страшном ощущении себя. Вот это гораздо страшнее, чем просто, знаете, есть нехорошие люди, они меня придут и застрелят и посадят в тюрьму. Нет. В ощущении себя вне общества, в котором я живу, вне страны, в которой я живу. Это действительно страшно. И более того, мы все это переживали, я это переживал. В конце концов, кухонные посиделки, ведь это то же самое, в которых я участвовал. А теперь еще интересная вещь. Вы знаете, когда я объяснял артистам, так сказать, вот, пытаясь упростить ситуацию, пытаясь дать им понять, значит, что же происходит здесь, я приводил очень простой пример. Вы знаете, вот, мы, допустим, идет какой-то 76-й, например, год. Такой, значит, расцвет застоя, 78-й. И вот мы с вами сидим на кухне, смотрим туда в окно и ругаем советскую власть почем зря. Потом и правильно совершенно ругаем. Мы-то как раз с вами либералы, просвещенные люди, здесь жить невозможно. Скажи, Вань, здесь можно жить? Нет? Нет, конечно, нет. Ну, мы сейчас пойдем с тобой проголосуем, потом вернемся, будем выбивать и дальше ругать советскую власть. Вот что происходит. Почему мастер не заслужил света? А почему он его должен был заслужить? И вот это вот, если хотите, трагедия русской интеллигенции или думающей части общества, о которой мы все время намекали, поверьте мне, я не так далек от вас, так сказать, в своих убеждениях, но просто здесь нужно очень четко делить, извините, народ наш и себя. Я имею в виду себя, не только себя, но и вот моих друзей, знакомых, вообще людей, которые, ну, например, читали больше трех книжек. Вот, понимаете? Вот, это совершенно разная вещь. То есть душа моя в Петропавловской крепости, как было сказано в одном кинофильме. Но тем не менее, это я, понимаете? Если я буду, я ощущаю свою трагедию, не единение с народом. И это было всегда во время, до, так сказать, вот последней русской революции, произошедшей, значит, в 90-х годах.
Вас не удивляет, что в булгаковском романе нет народа, с помощью которого писатель, русский интеллигент, привык показывать эпоху, делать какие-то выводы, подчеркивать, направлять, какой-то угол зрения давать и так далее. Вы согласны с тем, что у Булгакова народа нет? И вообще, как смотрел Булгаков на свою эпоху? Как вы поняли его режиссерским своим пониманием?
Да вот так вот, собственно говоря, и смотрел. Понимаете, как раз да книга о том, о чем вы сейчас меня спрашиваете. Давайте мы с вами сейчас определим, что мы знаем о мастере. Сколько ему лет? Написано около 40. Какой идет год сейчас? У меня 35-й. Собственно, так оно и есть. Значит, родился он в 95-м, в 17-м году ему был уже достаточно взрослым человеком, 20 с чем-то, правда? Да, он знает 6 языков, он перечисляет их, в том числе и латынь, и греческий, и еще немного говорит по-итальянски. Перспективы его жизни в этой стране нулевые. И в этом, еще раз говорю сейчас, его трагедия совершенно. И книга написана автором, который в какой-то степени ассоциирует себя со своим персонажем, это понятно. Он чувствует себя Иешуа, а действует как Пилат. Вот в чем, вот в чем раздрай, вот в чем конфликт его души. И не только его, и мой, и, если хотите, ваш. Вот в этом деле. Понимаете, да? Что касается народа, то тут это, конечно, не об этом речь. Это не Толстой. Это совершенно другой писатель, который пишет о своих болях. Я не знаю, видели ли вы последнюю фотографию Михаила Афанасьевича, когда он лежит в кровати, рядом сидит его муза. Это жуткое впечатление производит. Это человек 12 лет ничего не писал.
Ну да, такое изборожденное лицо.
Да, 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 совершенно точно. 12 лет ничего не публиковавший. Ему не дали умереть с голоду. Нет. Его, так сказать, мягко говоря, вот видите, даже отдельная квартира у него была. Вот что же говорить, что была не у многих. Но ты и писать про это не будешь, ибо вредный ты нашему делу человек, как выяснилось. Ты талантливый человек, но ты вредный. И это ощущение себя, вычеркнутого из жизни, по-моему, заставило его взять лист и написать «Воланд», тот самый человек, который сильнее, заведомо сильнее тех, кто находится за окном, кто находится в Кремле. И вот здесь я бог и царь, вот здесь я и пишу. А что такое Воланд? Воланд знает простую вещь. Вы знаете, что 2 + 2 = 4. Что любовь – это любовь, а свобода – это свобода. В то время как за окном свобода – это, как вы знаете, что? Осознанная необходимость. А не каждый день 2 + 2 = 4, а столько, сколько надо, товарищи. А любовь – явление социальное. И вот когда этот человек, лежащий, вот я вспоминаю это, берет в руки, и он хочет написать о себе, он хочет объяснить себя. Да, я не заслуживаю света. Почему? Так я и такие же, как я. Потому что мы практически, извините, ничего не сделали для восшествия царства либерализма, о котором вы сейчас рассказываете. Да, мы заслужили покой. Действительно так. Я, например, его заслужил. Мучился я много. Но заслужил я свет? Нет. Наверное, надо было вести себя как по-другому. Это то, к чему вы призываете. Давайте все возьмемся за руки, давайте сделаем Россию процветающей либеральной страной. Да ради бога, пожалуйста. Вряд ли из этого что-то получится, но это уже дело 10-е.
Владимир Владимирович, как такая книга без народа могла стать столь народной?
Опять же, где она народна? И у кого она народна? Народно учитающей публики. Часть грамотно и составляет общество. Часть разумно и составляет общество. Часть это, к сожалению, чрезвычайно невелика. Вот ответ на ваш вопрос. У кого популярна эта книга?
Судя по тиражам, у того, что называется народ.
Совершенно точно сейчас, в данный исторический момент. Конечно же, естественно. Тем более, вы знаете, я всегда столкнулся со странным феноменом. Здесь книга очень, она достаточно сложна для понимания, но каждый, все открывая ее, в общем, должен как-то сделать... А про что это все было? И вот, значит, когда эта милая девушка, допустим, открывает эту самую историю, она как-то пропускает философствование ненужное, становится на бале. Как, в общем-то, это интересно. А поскольку человек персонифицирует себя с героиней, то, значит, тут стою я вокруг, значит, такая голая, красивая вся. Вокруг, в общем, достаточно интересно. Ну, мерзавцы, конечно, идут, но Медведина играют на этом. И, в общем, наверное, роман веселый, такой замечательный, фантастический, самое главное, очень мистический. Это одна точка зрения. Есть существует точка зрения, значит, с которой я встретился, значит, у отца Кураева есть у нас такой деятель церковный, которого я уважаю. У него есть несколько другая точка зрения, понимаете, что вообще это все как-то не оттуда и не сюда. Но есть и моя точка зрения, она сводится к тому, понимаете, почему я взялся снимать этот роман. потому что мне этот персонаж чрезвычайно дорог, близок и понятен. Я имею в виду мастер. Ибо в какой-то степени я себя тоже с ним ассоциирую.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Еще один участник нашей программы – Юлия Кантор, специалист по истории 20 века. Юля, вы зритель сериала «Мастер и Маргарита». Эпоха, изображенная Владимиром Бортко, кажется вам достоверной?
Есть роман, есть экранизация романа. И на самом деле я не ставила бы здесь знак равенства, я бы поставила знак тождества. В том числе и в отношении к эпохе, о которой вы только что спросили. Видите ли, ведь вот вы сказали о народе, и Владимир Владимирович вам очень интересно отвечал. Я не считаю, что народа в романе нет. И в экранизации я бы не сказала, что его нет. Он не персонифицирован. Это вот тот самый народ, который толпа. На самом деле, когда я смотрела фильм, конечно, меня интересовал не только сюжет и фабула, как бы вещи понятные, да, интересовали некоторые вопросы трактовки. Так вот, сеанс магии с последующим разоблачением – это тоже о народе. Вера в дешевое чудо и полное нежелание понять, что разоблачение случится и на твоем микроуровне, на твоем личностном. То же самое, когда кот находится в Елисеевском магазине при стечении народа и позволяет себе там делать, ну, то, что позволяет, да, не буду цитировать. Это тоже народ, который, между прочим, таки безмолвствует, а потом впадает в раж и начинает скандалить. Вот это атмосфера того самого полугипнотического времени тоже. И превращение народа в толпу. Это такие штрихи, которые, вот, на мой взгляд, создали атмосферу фильма. За что этот фильм я очень люблю.
Я бы добавил, на вашу мельницу полил бы еще а толпа, которая требует казни двух разбойников, а не Ешуа. Это тоже народ, правда?
Так на самом деле, Владимир Владимирович, по-моему, об этом как раз и снимал. Грешно мне при нем это говорить, но, по-моему, да. Да, толпа всегда толпа, и 2000 лет назад, и сейчас, в наше сегодняшнее время, в 21 веке. Это та самая толпа. Что касается ощущения сталинского времени, да. Когда в сегодняшнем кинематографе, к сожалению, я шаг за шагом, раз за разом, смотря фильмы о той эпохе, которую принято называть первой половиной 20 века, вижу, знаете, таких оголтелых НКВДшников, таких, знаете, одномерных совершенно. Таких штампованных, я бы сказала, когда я вижу забитых представителей забитого народа, когда я вижу вот этот вот сгущающийся тучей грозовой кошмар, у меня возникает ощущение некого противоречия и упрощения. Мне интереснее и как зрителю мне полезнее иметь не ответы на вопросы, а иметь возможность эти вопросы задать. Так вот, в фильме «Мастер и Маргарита», где тоже появляются НКВДшники, между прочим, где тоже появляются представители власти, где фильм, собственно говоря, окончается, вы помните чем, да, чьим монологом, и почему там присутствует Берия, и НКВД в целом, и вот эта вот расползающаяся аура такого политического гипноза, да, во всех городах и весь их необъятной родины. Вот это гораздо важнее для ощущения времени, чем, опять же, вот некие политические штампы. У нас маятник заколебался сейчас просто в другую сторону. Если раньше все, что было связано с эпохой строительства развитого социализма и, соответственно, с Великим переломом сталинским, однозначно со знаком плюс, теперь точно так же и с той же степенью примитивизации, в том числе и в кино, со знаком минус. Причем и с той же степенью, извините меня, такой же политической или околополитической лжи. И вот очень здорово, на мой взгляд, что, кстати, я вернусь еще к одному Булгакову, еще к одному Бортко, в «Собачьем сердце», где воссоздана атмосфера времени, не персонифицированная, а именно атмосфера.
Владимир Владимирович, вообще мне очень импонирует то, что в вашем фильме в борьбе с нечистой силой ваши, изображенные вами, чекисты проигрывают, но они у вас не облапошены, не высмеяны. Вы деликатно подошли к людям этой мужественной профессии. Как вы вообще формулируете ваши взгляды на ГПУ и НКВД?
Появление НКВД в фильме вызвало очень много нареканий, ибо когда читали книжку, его просто не увидели. Большинство я просто не видела. Хотя, между прочим, аресты все существуют. А кто их должен был арестовать? А кто их производил? Кто арестовал? И когда они появились вживую, то, значит, вызвало какие-то нарекания. Что такое этот самый, значит, карающий орган? Да, это, если вы хотите, квинтэссенция власти. Вот что это такое. Это то, что представляет собой власть. Она иногда персонифицируется. В данном случае она персонифицируется в этих людей. Это власть. Вот что я думаю об этом. Ругать ли ее? Опять же таки, это не входило в мои задачи. А во-вторых, что касается осмеяния, то оно, по-моему, в большой степени и случилось в конце. Значит, дорогие товарищи, вы будете понимать произошедшие события так и не иначе. А кто будет понимать иначе, вот с статьей мы будем поговорить по-другому. Это говорит не Берия, конечно, а человек, похожий на Берию, скажем так, понимаете, да? Почему он, кстати сказать, носит пенс-пенсне, ну, в это время Берии-то не было, но это такой собирательный образ. Я основывался на простой фразе в романе. Общий вывод таков. Работала шайка гипнотизера. Это написано в романе. Скажите, пожалуйста, а чей это вывод? И дальше уже идет логичная совершенно вещь. Ведь документальные вставки, которые вы видите в фильме, извините, пожалуйста, это смешно, но это хроника того времени, хроника сделанная. Это они слушают речь Сталина.
Сталинская эпоха на российском экране. Мифы и репутации. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У дома правительства собрались сотни человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 28, более 60 человек ранены. При взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев. В самом Багдаде произошли не менее 5 взрывов, убиты по меньшей мере 12 человек. На юге Ирака в Басре двое британских военнослужащих погибли при взрыве придорожной мины. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах, около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где в результате вооруженных нападений на полицейские участки и казармы были убиты 30 человек. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой принимают участие известные российские правозащитники, политики и эксперты. Тела семьи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены. Операция по подъему со дна Черного моря обломков и бортовых самописцев приостановлена из-за шторма. Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. Огромный фармацевтический склад загорелся сегодня рано утром. Один человек погиб. В Азербайджане обнародованы предварительные итоги повторных выборов в парламент по 10 избирательным округам. По данным ЦИКа, в большинстве округов лидируют кандидаты от правящей партии. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу считает, что Болгарию и Румынию следует как можно скорее принять в Евросоюз. Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. На Филиппинах по меньшей мере 32 человека погибли во время тропического урагана. Тысячи людей остались без крыши над головой.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сталинская эпоха на российском экране. Кажутся ли вам достоверными фильмы об этом времени? С этим вопросом я обратился к режиссеру, публицисту и общественному деятелю Алексею Симонову.
Поскольку я родом из той эпохи, но это не значит, что я помню все ее запахи и звоны. Поэтому для меня это время, скажем, когда мифологизировано было все, что связано с верховной властью, и я без всякого сомнения это принимал. Поэтому я не могу считать себя экспертом по части подробностей. Когда я сам сейчас столкнулся с необходимостью воспроизвести подробности, я поехал на Валдай в кабинет Сталина, где он был всего один раз и больше туда никогда не приезжал, но тем не менее кабинет сохранился, сохранилась его спальня и так далее. Это очень казенно и очень величественно. Поэтому мне кажется, что правы те, кто пытается делать это, ну, как бы с поправкой на жанр. Когда понятен жанр произведения, то тогда значительно проще сформировать некий соответствующий этому жанру мир. мир. Поэтому мне кажется, например, что изображение Сталина на сегодняшний день значительно достовернее в театре, чем в кино. Несмотря на то, что кино снимается в подлинных интерьерах, а театр воспроизводит некую условность, которая должна соответствовать представлению об этом мире, в котором, так сказать, это все происходило. Вообще, мне кажется, чем более ироничен устанавливающийся тон по отношению к этому времени, тем он достовернее. Потому что невозможно сегодня попытаться воспроизвести наши тогдашние к нему отношения.
Скажите, а в чем тут вообще загвоздка? Почему ирония позволяет понять ту эпоху, а некая серьезная насупленная передача того времени, она что-то искажает? Поясните, пожалуйста, вашу мысль.
Мне кажется, что никто сегодня не в силах реально воспроизвести ту систему отношений, которая тогда к этому была. Просто потому, что невозможно понять, скажем, письмо моего несостоявшегося отца, первого мужа моей мамы, который сел 1 сентября 1937 года, который в письме пишет, что «я все понимал, но я рыдал, когда Сталин умер, понятно, да?» Объяснить, каким образом человек, прошедший к тому времени 10 лет лагерей и 5 лет ссылки, рыдал, потому что было ощущение, что оборвалась эпоха, не кончилась, а оборвалась. Вот это ощущение сегодня всерьез передать невозможно. И более того, я думаю, что и не нужно, потому что это ощущение, в которое люди были искусственно загнаны, и как бы мы ни пытались это воспроизвести, мы все равно не достигнем результата. Я сейчас снимал картину про отца, и меня очень еще раз снова воодушевили 5 записей, сделанных по свежим следам его 5 встреч со Сталиным, которые есть в глазами человека моего поколения. Он когда-то, когда шла по этому поводу большая полемика в 90-м году, когда мы только-только это напечатали, был один человек, который это понял, это был Баткин. Он сказал: мы имеем редкий пример документально воспроизведенного непосредственного ощущения. Сегодня таких свидетельств почти нет. Все остальные представляют собой в той или иной степени апокрифы. Поэтому иронически относиться к апокрифам, естественно, относиться к ним слишком всерьез опасно.
Алексей Кириллович, возможно ли, с вашей точки зрения, изображение адекватно сталинской эпохи без фигуры самого Сталина?
Да, это проще, потому что эти отношения были куда более многообразны, многовариантны, и здесь каждый в силу своего таланта может это попытаться воспроизвести. Фильмы об эпохе Сталина, без Сталина и без, так сказать, без начальства, нравятся намного больше, как правило, чем фильмы, которые пытаются прямую воспроизвести это в, так сказать, в декорациях эпохи с участием главных ее функционеров.
Алексей Кириллович, кому вы верите из кинематографистов, когда смотрите фильмы последнего времени, если считать, условно говоря, от «Хрусталева машину»?
Вы знаете, «Хрусталев» — это вообще кино для кинематографистов, на мой взгляд. Вот это как когда-то говорили, что Хлебников — поэт для поэтов, так «Хрусталев» — это картина для кинематографистов. Оттуда уже черпают просто кто ведрами, кто баночками, и будут продолжать черпать, хотя в целом, на мой взгляд, картина не получилась, и эпоха для меня воспроизведена слишком подробно, чтобы относиться к этому с полным доверием, как к эпохе. Я скорее к этому отношусь как к художественному, так сказать, преувеличению или как к художественной условности. Вот Алексей Герман понимает это так, вот не более того. Значит, из всех Сталинов, которых я видел, наибольшую симпатию у меня вызвал Сталин Игоря Кваши, потому что он как раз именно сделан в том самом жанре, о котором я говорю, с ироническим отношением к предмету. Мне категорически не нравится вариант «Звезды эпохи», где добрый дедушка Джигарханян в близких к истории интерьерах воспроизводит всякие благоглупости, которые по этому поводу существовали в качестве расхожих мнений, а вовсе не в качестве подлинных слов, сказанных по этому поводу.
Я думаю, что если сталинскую эпоху можно изобразить и без самого Сталина, то, в принципе, ее можно изобразить и вообще без аксессуаров эпохи, да? По-видимому, сталинская эпоха может быть выражена совсем не материальным миром, а все-таки неким духом человеческих отношений, каким-то ужасом или там своими другими какими-то чувствами той эпохи, не так ли?
Не знаю, я не уверен в этом. В художественной литературе еще могу себе это представить, а в предметном кинематографическо-театральном варианте не могу себе такого представить.
А у вас есть претензии к тому, как быт изображен на экране сталинского времени?
Да, конечно. В этом смысле достаточно вычищенный быт Панфиловского в круге первом, он на меня производит впечатление, так сказать, искусственно построенного. От начала до конца. Я ему не верю. Лешин быт в Хрусталеве слишком густ для того, чтобы быть правдивым. Он квинтэссенция этого быта. Я устаю от этой квинтэссенции, устаю достаточно быстро. Я могу эту картину смотреть только кусками. Тогда она мне начинает нравиться.
Какой эпитет сталинской эпохи или один, два, три эпитета, самые главные, вы выделили бы, когда разговаривали бы с каким-нибудь начинающим кинематографистом, который спросил бы вас, как вы посоветовали бы снимать кино о том времени? На что вы обратили бы его внимание? Какие главные вещи сталинского времени приходят вам в голову первыми?
Я бы сказал чудовищную вещь. Есть одно определение, совершенно гениальное, данное Станиславом Ежелецом. Это такое, я бы сказал, его определение диктатуры пролетариата. Неграмотные вынуждены диктовать. И второе, уже вполне мое, это быдло, которое дорвалось до власти.
Своим мнением поделился Алексей Симонов. Возвращаемся к Владимиру Хотиненко. Владимир Иванович, а вам нравится смотреть фильмы о сталинской эпохе? Как зрителю. Вот вы пришли домой вечером, включили телевизор, а там вот об этом.
Я буду. Мне все равно интересно. Интересно, это все равно очень важный такой кусок жизни, и моей даже в частности, и моих родителей. Я буду любой смотреть. Вот мне, в принципе, эта тема интересна. Уже и Ленина подзабыли, все. Как-то вот это время все-таки еще держит нас, занимает наше внимание. Даже вот сейчас вот Солженицына показывали, и народ смотрел. И все при том, что многие даже не читали и книжку, и понять не имели. Но все равно какая-то притягательность в этом есть. Даже не до конца сформулированная, непонятно.
Фильм о сталинской эпохе обязательно должен быть со Сталином?
Абсолютно не обязательно. Даже как раз было бы интереснее без этого. Наоборот, интереснее.
Эпизод из фильма «Тарковского зеркала», помните, там и типография, этот случай, с опечаткой и так далее, для вас убедительно передает сталинскую эпоху?
Ой, вы знаете, вот для меня не совсем. Вот этот вот, он не всем ведом был страх. Вот он в основном для нас, вот этот страх, ну, просто эпизод сам по себе роскошный. Но мне кажется, все равно для нас, не для всех, вот этот страх, он вот так буквален. Думаю, у нас население существовало в двух каких-то уровнях. Какая-то часть попала в зону вот этого страха жуткого, а другая жила, как бы выключив его. Вот этого пунктика не было совсем в программе. И меня лично это не так... Я вот не знал этого страха буквального. Но сам по себе эпизод, по-моему, замечательный.
Владимир Иванович, как вы думаете, это дань чему такое количество фильмов о сталинской эпохе сейчас? То ли пришло время выразить наболевшее, накипевшее и актуальное для творцов фильмов телевизионных и кинематографических, то ли это, так сказать, следование некой моде времени, там, вот, народ хочет про это посмотреть, все-таки в этом какой-то ретро, да, есть и мода на ту эпоху. Чего больше, с вашей точки?
Нет, моды меньше, я думаю, моды меньше всего. Есть, скорее, в этом такая внутренняя потребность вот этой крепления власти, как бы, крепкой руке, она как бы растет. Другой удачной крепкой, близлежащей руки у нас как бы нет. Поэтому пользуются Сталиным. Здесь все-таки, скорее всего, это такая потребность аллюзии современной. Мода, такой моды вроде нет. Это вот скорее какое-то согласование времен. Рифмуется как-то. Пока неуловимо в чем-то, но...
Вы сами планируете снять фильм о сталинской эпохе?
Вы знаете, я бы снял. Вот если бы мне попался материал бы хороший, я бы снял, потому что там еще есть, по-моему, чем позаниматься.
А у вас Иосиф Виссарионович присутствовал бы на экране?
Вы знаете, я бы буквально снимал бы про него. Я бы буквально про него снимал. Мне бы интересно было. То есть, может, две линии каких-то. То есть, еще кто-то. Так вот, абстрактно рассуждая, я бы снимал про двух людей. Про него еще что-то там такое еще есть, что сказать.
Владимир Хотиненко. Мифы и репутации. Вы удовлетворены тем, как сталинская эпоха изображена на российском экране? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Я бы ее еще жестче показывала. Очень много людей незаслуженно пострадали от этой эпохи. Многих родителей, там дедушек, бабушек коснулось. И особенно молодежь. Они просто не представляют. Я бы, например, молодежи бы разъясняла. Потому что, может быть, это бы в дальнейшем уберегло их от ошибок, которые совершили там наши родители, бабушки, дедушки.
Я не могу судить, насколько она соответствует истине. Потому что мы истину не знаем. И каждый фильм дает очень противоречивое такое отношение к этой эпохе. А где вот именно эта истина, непонятно. То, что эти фильмы появились, это очень хорошо. Мы должны свою знать историю. И чем больше будем знать, тем лучше.
Последние годы фильмы стали ставить об этой эпохе мы больше даже узнали. Вот я, по крайней мере, в 37-м родилась, а я ничего не знала. Я думала, все прекрасно, все хорошо. Но потому что говорят и то, что пишут, я понимаю, что это было ужасно.
Ничего не видел. Стараюсь телевизор не смотреть.
Кино?
Тоже нет. Я не в курсе.
Трудно сказать, потому что очень мало остались людей, которые знают наверняка, как это было. Что-то надо было, конечно, взять из сталинской эпохи нам сюда. Кое-что хорошее было, но многое плохое было.
Там было не все так однозначно. Люди все равно жили. Вот сейчас старики, я их тоже понимаю, которые вот Сталина там возносят. Они были молодые, они были здоровые и старались не замечать. Кого-то, может быть, действительно это не затронуло. Но уж больно много черного, спекулятивного слишком много.
Не совсем. Сталинскую эпоху немножко привирают. Может быть, она была немножечко получше, чем ее показывают. Слишком чернят. Потому что многое там было сделано, может быть, и правильно, может быть, и доступно для людей. И лучше было жить людям. Мне кажется, что там было более честно к людям отношение.
Я считаю, люди должны знать. И нынешнее поколение, которое выросло после перестройки, оно ничего не знает. И чем больше показывают, чем больше пишут, я считаю, должны знать всю правду о том, что творилось в те годы. Мой дед был один и трое репрессован. Они в Архангельске остались. Ну, а люди должны знать всю правду.
Мне нравится, что наконец стали показывать вот эту правду. Вообще жутко все это смотреть, страшно. Но я вообще думаю, что историю периодически переписывают. У нас постоянно какие-то моменты, и каждый преподносит так, как хочет. Сколько у нас людей, вот недавно тоже про Афганистан показывают. Сначала мы в это не верили, а сейчас смотришь и думаешь, господи, сколько ребят положили. То же самое и в ту эпоху. Жалко, конечно, страшно все, это очень страшно. Слава Богу, что мы в другую эпоху живем, может, у нас до этого не дойдет.
Я думаю, что не очень корректно это подается, потому что что бы то ни было, они сделали доброе дело. Оценивать сейчас, хорошо ли это или плохо, не буду, не мне судить. Кто-то пострадал, те, конечно, будут против, те, конечно, будут возмущаться. Кто-то не пострадал, кто-то до сих пор он Сталина восхваляет и боготворит. Сколько людей, столько мнений.
Я не смотрю телевизор, там такие сплошные глупости, я лучше буду бродить по моему любимому городу с утра до вечера.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Вы удовлетворены тем, как сталинская эпоха отражена на российском экране? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мой следующий собеседник – кинодраматург Павел Финн. В каких фильмах последнего времени вам попадание в сталинскую эпоху кажется наиболее художественно убедительным?
На мой взгляд, никаких. Тут надо разделить. Во-первых, надо вспомнить те фильмы, где на экране появлялся сам товарищ Сталин лично. Я к этому тоже приложил руку. У меня была такая картина не так давно режиссера Бланка, которая называется «Смерть Таирова», посвященная последним дням камерного театра Таировского. Там Сталина играет Петренко. И это замечательный, выдающийся актер. Но вообще из Сталина, из самого Сталина, во многом сделали шута на экране. Это такой медленный грузин, который развлекает публику, и мы понимаем, что наконец мы получили возможность войти в клетку к тигру и не просто его хлопать по носу, а прижигать его окурком и так далее. Это вот несмотря на то, что иногда играют очень хорошие актеры. Есть другой Сталин, в другом кино. По большей части это кино чрезвычайно слабое, если бы даже не сказать сильнее, бездарное, потому что такое кино, где попытка все-таки представить Сталина тем, кем его пытаются сделать сейчас, именно вот в это историческое время, не великим спасителем России. Ну, это просто даже я не могу вам сказать, что, где такое эпизодическое мелькание, значит, переодетого генералиссима. Но самое главное, вот что эпоха сталинская, на мой взгляд, как человека, который, в общем-то, ее захватил, и хоть в довольно юном возрасте, но отразилась она очень серьезно на моем поколении и на поколении моего брата старшего, которому 33-го года. Именно вот это невероятное событие, 53-й год, смерть Сталина, на мой взгляд, это одно из самых выдающихся исторических событий в истории России, которое не получило своего художественного произведения. Потому что были картины, где и смерть Сталина была, картина Евгения Александровича Евтушенко, если вы помните, такая, где просто похороны Сталина. Но это все такое, как вам сказать, я думаю, что события того времени требуют Толстого, Толстого «Войны и мира». Потому что это событие мира, на мой взгляд, вообще тот перелом, который так до сих пор кроваво отзывается на всем, и на нашей политике сегодняшней, и на сознании людей, на столкновении, на несчастье нашего генетического запаса России, на культуре России, на всем. Это неоцененное событие.
Мой коллега Петр Вайль, зритель аккуратный, методично смотрит, кажется, все заметные новинки. Петр, что вы ответите на вопрос, который я сегодня всем задаю, о достоверности?
Ну, из последних я бы назвал два таких полюса. Один полюс достоверности, хотя и не полный, конечно, достоверности, это «В круге первом» по роману Солженицына. А полюс недостоверности – это телесериал об актрисе Валентине Серовой, где играет очень неплохая актриса Марина Александрова, и с ней в паре Константина Симонова изображает Александр Домогаров. Но вот там степень недостоверности, что называется, зашкаливает. Я беру на себя смелость утверждать, что такого Сталина на кино- и телеэкранах России еще никто никогда не видел. Такого благостного, умного, доброго, замечательного, отцовского, такого действительно не отец народов, а отец каждого жителя Советского Союза в отдельности. Дело в том, что в сталинские времена, во времена той самой сталинской диктатуры, этот образ не позволяли профанировать. И Сталина в быту не бывало. Максимум он там с лопатой вскапывает какие-нибудь саженцы, что тоже созидательная деятельность, да? А так представить себе Сталина какую-нибудь на кухне, там, условно говоря, да? Это же невозможно. Сейчас такой степени свободы уже достигли, и поэтому можно показывать совсем домашнего хорошего Сталина. То есть совершенно непонятно, кто же этот человек, при котором, сведомо и приказа которого, были уничтожены десятки миллионов людей. Все-таки Россия держит мировой рекорд по уничтожению собственных граждан, что бы ни творилось в других странах, какие злодеяния. Вот там это есть. И примерно такой же Сталин есть и в других телесериалах, в основном в телесериалах, но и в кинофильмах тоже. Конечно, можно попытаться найти этому объяснение. Не то чтобы такая была уж повальная любовь. В конце концов, ведь фильмы про Сталина снимают не те, кто выходят на демонстрации с красными флагами, правда ведь? Это, в общем, интеллигентные, неглупые, знающие и знающие историю люди. В чем же тут дело? Я думаю, дело в общей атмосфере страны. Дело в том, что для работников кино и телевидения, особенно телевидение, как средство массовой информации, в отличие от кино, резко сузилась площадка, на которой можно развивать какие-то существенные темы, в частности, политические. Попросту говоря, никакая политика, реальная современная политика, никакая современная реальная экономика, никакая современная реальная социальная жизнь на экране российского телевидения невозможна. Правдивый ее показ сейчас, за последние самые годы. Таким образом, очень сузилось поле, на котором можно резвиться. И что касается политики, осталось только прошлое. Поэтому и вот такое количество сериалов о той же самой сталинской России. И тогда происходит эффект разнообразия. Ну, представим, вот мы с вами сидим и разговариваем, там, вы режиссер, я сценарист или наоборот, да, и мы друг другу говорим, ну, в конце концов, ну, самое простое дело представить Сталина там кровавым тираном. Ну, это уж совсем. Ну, что мы пойдем по этому банальному ходу? Давайте придадим ему человеческие черты. Давайте покажем его как-нибудь оригинально. И получается, что совершенно не оригинально, потому что все этим занимаются, да? А там уже происходит эффект ЖЗЛ, как я бы это назвал, да, жизнь замечательных людей. Как только ты приближаешься к герою, ты начинаешь его волей-неволей оправдывать. Эффект крупного плана. Крупно показанный злодей перестает быть злодеем. И тогда получается вот такой замечательный, хороший Сталин. Вот что происходит. То есть эта современность сильнейшим образом влияет на прошлое. Ну, кто-то ведь умный человек сказал, Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Вот мы получили это непредсказуемое прошлое.
А что касается фильмов, скажем, Алексея Германа, каков подход его к передаче достоверности эпохи? Ведь известно, что он из там 40-х, 50-х годов все время делает некий культ, и этим культом упивается, и тут, так сказать, ему все карты в руки, он страшно любит детали, их долго выискивает и задерживает производство своих фильмов на бесконечное количество лет только ради достоверности какой-нибудь детали второго плана. Что такое сталинская эпоха на его экране?
Коротко, совсем коротко говоря, это правда. Я прошу прощения за такой неискусствоведческий анализ кино Алексея Германа, но даже те кто отрицает его кинематограф, а его можно отрицать, потому что это в конечном счете гигантский шаг, даже прыжок вперед в киноискусстве. Это новый киноязык, больше никем, кроме Германа, не освоенный. Его влияние очень чувствуется в современном российском кино. Я просто пальцем могу показать на какие-то эпизоды других режиссеров, которые... ну, сделаны по Герману, да, но в целом киноязык Германа не освоен, он язык передовой, может быть, так будут снимать кино когда-то еще, он забежал очень далеко вперед, как в свое время Джойс в литературе или там Пикассо в живописи, но и даже его противники и оппоненты никогда не отрицают, что он снимает правду, и это действительно так. Я был свидетелем того, прошу прощения за такую пикантную деталь, в фильме «Хрусталев в машину» есть сцена, где главный герой, врач, приходит к умирающему Сталину, его вызывает генерал, прославленного врача, и он склоняется над Сталином и делает ему такое круговое массирующее движение по животу, и Сталин выпускает газы, происходит такой звук. Я знаю, что Герман объезжал со звукооператором около десятка старческих домов Петербурга, записывая эти звуки у больных стариков, страдающих примерно теми же болезнями, какими страдал Сталин. Вы можете себе представить что-нибудь подобное по поиску достоверности у кого-нибудь еще в мире?
Мнение Петра Вайля. И в завершение нашей темы я снова обращаюсь к сценаристу Павлу Фину. Научились ли российские кинематографисты воспроизводить стиль, запахи, шорохи эпохи? Есть ли тут удачи?
Есть отдельные. Вот я недавно смотрел, буквально недавно в Москве, смотрел картину «Курсанты», сделанную молодым режиссером, учеником Владимира Ивановича Хотиненко, с которым мы ведем тоже совместно мастерскую, но он ученик его по другой мастерской, по ВГИКовской, Кавун такой режиссер. Это по повести Петра Ефимовича Тодоровского «Воспоминания о его курсантской молодости». Вот это попытка такого честного рассказа, рассказа о времени, со своими там страстями и довольно близкое, наверное, к тому, что происходило. Это такая частная жизнь, частная историческая жизнь. Такие картины появляются. Есть картины, которые спекулируют на это, очень много спекуляций на этом. К сожалению, вот моя фамилия появилась в титрах картины «Московская сага», сделанная по роману Василия Павловича Аксенова. Там я вот имел, ну, это история не имеющая, в общем, так ее сейчас не стоит поднимать, но фамилия моя там есть, но я не несу за это ответственность. Да вот такая кинобилетристика, кинографомания. Эта эпоха, она, кажется, очень доступной. Костюмы есть еще, костюмы сохранились. Ну, можно сварганить вот такую многосерийную кинобилетристику. Вот, но это даже дело не в этом, не в моих личных отношениях, а то, что это пример. Чуть лучше, может быть, «Дети Арбата», все, понимаете, это все люди, одетые в костюмы того времени. Может быть, не стоит искать художественного решения, изображения этой эпохи, не стоит искать в таких произведениях. Может появиться что-то очень небольшое, но то, что передаст саму суть этого времени. Мне даже кажется, что, может, оно лежит за пределами исторических панорам. Некая попытка изобразить человеческую душу, что вообще сейчас чрезвычайно редко, вообще человека как таковой, почти исчез из нашей литературы, существует функция человеческая там, но самого человека нет. Вот человек этого времени, последствия, ведь очень большая путаница. Вина за эту путаницу лежит на искусстве тоже. Очень большая путаница в сознании. Мы говорим сейчас с вами с одной стороны, со стороны производителя искусства, но мы забываем о потребителе искусства. У потребителя огромная путаница. Огромная путаница по отношению к этому времени, по отношению к экзистенциальности, к смыслу этого времени. Никто ведь толком не разобрался в этом, никто толком не сказал. Слава тебе, Господи, что в свое время появился Солженицын, как не относись к его публицистической деятельности, но, скажем, «Матрёнин двор» выразил для меня эпоху гораздо больше, чем многотомный роман. Вот такой «Матрёнин двор», конечно, необходим был бы. И, может быть, кто знает, может быть, ведь Толстой тоже не участник Бородинского сражения, правда? Так что, может быть, как что-то и может появиться. Но, к сожалению, почва для этого сильно изуродована. Она изуродована вот этим графоманско-билетристическим подходом к этому времени.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Изображение сталинской эпохи на российском экране оценивали Павел Фин, Владимир Бортко, Юлия Кантер, Владимир Хотиненко, прохожие на улицах Петербурга, Петр Вайль и Алексей Симонов. Режиссер Илья Бубчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – бизнесмен Александр Малчик. Передача «Все свободны».
Творчество Фрэнка Синатры – тема программы «Новейшая музыкальная история».
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.